В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Визит и вежливость. Украинскому премьер-министру напомнили, что общность – это не только НАТО, но и Саакашвили.
Да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины. Он занимает одну из должностей в консультативном органе в Украине. Он передает свой опыт реформ и консультирует в том числе и украинские команды.
Вечные ценности. Рауль Хаджимба впервые за почти полтора года появился на публике.
Экс-президент, он, даже если не активный, его мнение в любом случае будет влиять на политический процесс.
Второй раз в одну амнистию. В Тхинвале пытается снова приурочить закон к истории.
Она касалась того, чтобы сюда попали люди, которые воевали за независимость Южной Осетии, которые получили государственные награды.
Это, а также визит американских сенаторов в Тбилиси. Почему зашивает себе рты в Шукруте? Рубрики «Голоса» и обзор прессы. Нацбанк особого подчинения. Инфляция в Грузии бьет рекорды. И многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Минск сократит дипмиссию посольства США и ужесточит визовые процедуры для американцев из-за санкций Вашингтона. Об этом говорится в заявлении белорусского МИДа. Кроме того, отзывается решение о работе в стране Федерального агентства Соединенных Штатов по международному развитию. В конце мая Минфин США подтвердил, что с 3 июня возобновляет санкции против 9 белорусских предприятий. Ограничения в отношении их действовали с 2006 по 2015 год. Вашингтон объяснил возврат к ограничениям нарушения прав человека белорусскими властями. РБК обращает внимание, что Минск был одним из городов, куда россияне ездили за американскими визами после сокращения объема консульских услуг в Москве. Отношения между белорусскими властями и странами Запада обострились после экстренной посадки в аэропорту Минска самолета компании Ryanair, на борту которого находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. Его и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержали вскоре после приземления. Против них возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Служба внешней разведки России и Комитет госбезопасности Беларуси укрепят сотрудничество, которое, как следует из сообщения о переговорах руководителей этих ведомств, будет направлено против стран Запада. Встреча Сергея Нарышкина и Ивана Тертеля состоялась в четверг в Витебске. Как сообщает официальное белорусское агентство Белта, спецслужбы, цитата, в духе традиционно братских отношений договорились о введении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве союзного государства. Конец цитаты. На встрече отмечена важность консолидации усилий. Какие-либо иные подробности не приводятся. Госсекретарь США Антони Блинкен призвал Москву бороться с преступными группировками, совершающими кибератаки против американских компаний и объектов инфраструктуры, и не укрывать лиц, причастных к этим кибератакам. Блинкен заявил об этом после того, как ФБР пришло к выводу, что за недавней хакерской атакой на крупнейшую мясоперерабатывающую компанию США стоит группировка, связанная с Россией. В отличие от хакерских атак на серверы Демократической партии в 2016 году и ряд госучреждений США, власти Соединенных Штатов в этот раз не обвиняют в хакерских атаках Россию. Власти России прямо или российские спецслужбы. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что лично Владимир Путин вряд ли отдавал распоряжение об этих атаках. Тем не менее, как сообщил Белый дом, Байден намерен обсудить этот вопрос с Путиным в ходе предстоящего 16 июня саммита в Женеве.
Эхо Кавказа. Новости.
Приказ Роскомнадзора о порядке маркировки журналистских материалов так называемых СМИ иностранными агентами должен быть отменен, считает Андрей Шар, генеральный директор, представляющего в России интересы медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Этот приказ, как и другие положения российского законодательства об иностранных агентах, нарушает нормы международного права, Конституцию России, закон о СМИ, противоречит принципам равной конкуренции на медиарынке и равного доступа к информации, заявил он. Эти заявления сделаны на проведение проведенном в рамках Санкт-Петербургского экономического форума «Деловом завтраке» и на СМИ «Агенты в России», организованном МИД Российской Федерации. Несмотря на название, большая часть встречи была посвящена критике законодательства США об иностранных агентах и мерах по ограничению российского информационного влияния в других западных странах, которые в Москве считают несправедливыми. Представители «Радио Свобода» и делегации Европейского Союза в России получили для своих реплик в общей сложности не более 5-7 минут в самом конце мероприятия. Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, хозяйка завтрака, сообщила, что российское законодательство о СМИ на иноагентах является зеркальным отражением действий правительства США.
Никакой дискриминации, никакой сегрегации или селективного отношения к средствам массовой информации, российским, зарубежным, у нас нет. Мы за то, чтобы ко всем было равное отношение. Но при этом мы понимаем, что нужны ответные меры для того, чтобы защитить свои.
Заявила Захарова. Внесенная Минюстом в список так называемых СМИ иностранных агентов деловое издание V-Times объявило о закрытии с 12 июня. В заявлении сказано, что оно не хочет работать в нише оппозиционных политических СМИ и ставить под угрозу своих сотрудников. V-Times — информационно-аналитический сайт, созданный в 2020 году журналистами, ранее работавшими в газете «Ведомости». Ярлык иноагента разрушил бизнес-модель V-Times, а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с иностранным агентом, и мы не можем их за это осуждать, говорится в тексте. Отдельно сказано, что со СМИ из реестра СМИ иноагентов опасаются общаться чиновники, бизнесмены и аналитики, без чего затруднена подготовка материалов. Вот как это прокомментировала пресс-спикер МИД России Мария Захарова.
Это вопрос финансов, имиджа. Это не вопрос того, что государство каким-то образом ограничивает деятельность этого средства массовой информации. И могут работать совершенно спокойно. Но это вопрос спонсоров. Почему спонсоры не хотят с этими средствами массовой информации работать?
Заявила Мария Захарова. Правоохранительные органы России возбудили уголовное дело о незаконном приобретении или хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов, обнаруженных в квартире, принадлежащей бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову. Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что при обыске в переделанной под офис квартире Гудкова были найдены 50 патронов для пистолета Макарова. Там же было найдено решение на сам пистолет, по всей видимости, просроченное.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Заставить правящую партию осуществить реальную реформу судебной системы было одним из главных вопросов, которые сегодня подняли представители оппозиции и НПО в Грузии по правам человека во время встречи с американскими сенаторами. Двухпартийная делегация Конгресса США перед началом встреч в Тбилиси с утра побывала у разделительной линии самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Ожидая их возвращения, оппозиционеры встречались с докладчиками ПАСЕ по ситуации в Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Перед тем, как полностью окунуться в проблемы грузинской политики и узнать, как оппонентам власти живется в условиях правления грузинской мечты, американские сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман в первую очередь направились к разделительной линии. Они решили воочию убедиться, как трудно живется местному населению в условиях бардеризации, которую сами сенаторы неоднократно оценивали как ползучую аннексию и российскую оккупацию, призывая Москву к отводу российских пограничников и отзыву признания независимости Сухуми и Цхинвали.
Сначала в Земонной Козе, а затем в селе Иргнети наблюдатели международной миссии проинформировали сенаторам о ситуации безопасности в этом регионе, уделяя особое внимание деятельности по бордеризации, такой как проволочные ограждения, наблюдательные посты и оборудование для наблюдения, а также негативному воздействию на свободу передвижения и другие права человека в сообществах, затронутых конфликтом.
Говорится в пресс-релизе миссии наблюдателей Евросоюза. По возвращению в Тбилиси сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман начали свой плотный график встреч с представителями НПО. Реформа избирательной и судебной систем, предстоящие в октябре местные выборы, выполнение соглашения Мишеля были главными вопросами, сообщила журналистам по завершению встречи глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури. Она же напомнила, что не следует ждать оценок американских сенаторов сегодня же. Как правило, о своих позициях они не говорят. Встречаются с представителями как политических партий, так и правительства. Главное, и, наверное, мы все это знаем, что в первую очередь мы должны бороться и работать за будущее и демократию в этой стране. Западные партнеры, конечно, уважают наши позиции как граждан Грузии, готовы помочь и помогут. Но главная борьба за нами. Сказала Эка Гигаури. Но не только у сенаторов был сегодня плотный график встреч. Перед тем, как встретиться с ними, оппозиционные депутаты делились представителями ПАСЭ из Комитета по мониторингу по ситуации в Грузии своими оценками того, как грузинская мечта выполняет соглашение Мишеля. Бывший лидер Европейской Грузии, а теперь беспартийный депутат Давид Бакрадзе, развеял позитивные ожидания по поводу выполнения соглашения Мишеля, о которых накануне рапортовала представителям ПАСЭ грузинская мечта. «Пока разговоры о выполнении соглашения Мишеля преждевременны», — заявил Давид Бакрадзе. «Что мешает стране легко осуществить реформы по выводу страны из кризиса, согласно документу Мишеля», — рассказал парламентариям Совета Европы депутат Гирчи Александр Аквиашвили.
«Кризис продолжается потому, что до сих пор грузинская мечта и нацдвижение находятся в режиме противостояния. Это проблема. Если наши европейские друзья помогут нам в разрешении этой дилеммы, выполнение остальных вопросов, будь то реформы избирательной системы и суда, будет гораздо легче».
Вызвать давление на власть со стороны западных партнеров было главной целью лидера стратегии Агмашинабели Георгия Вашадзе и его соратников. Они настолько поглощены идеей реализации пунктов документа Мишеля, что сегодня даже создали одноименную парламентскую фракцию «Группа реформ Шарля Мишеля», о чем уже с американскими сенаторами собирался говорить на назначенной ему вечером встрече, рассказал депутат Георгий Вашадзе. Как выяснилось, у него есть замечания к правящей силе не только по пунктам документа Мишеля. Поэтому он обратился с еще одной отдельной просьбой к Джин Шахин и Роберту Портману.
«В первую очередь, это соглашение Шарля Мишеля. Его реализация очень важна. Будем говорить о необходимости проведения реформы судебной системы, антикоррупционных мер. Затронем также темы, как стратегическое партнерство с США, вопрос строительства российского газопровода «Северный поток», который абсолютно меняет геополитику. Я интересуюсь, что собираются делать США. Я также, как представитель оппозиции, попрошу, чтобы нас пригласили на саммит НАТО. Видимо, какие-то ошибки допустили грузинские власти, и мы не знаем об этом».
Только так может объяснить оппозиционер Георгий Вашадзе тот факт, что на запланированный на 14 июня саммит НАТО Грузия не приглашена в ранге страны-аспиранта, как это было раньше. Правящие силы в ответ отметили, что судебная система в Грузии одна из лучших в регионе, потому на предстоящую поздно вечером встречу сенаторов с парламентским большинством депутат Алуда Гудушаури шел с оптимистичным настроем.
«Мы не ждем критических оценок по той простой причине, что грузинская мечта сделала практически все важные шаги, и одним из доказательств этого документ соглашение, предложенное господином Мишелем, который мы подписали. Мы все увидели, что к документу не присоединятся нацдвижения и так собираются войти в парламент. Этот документ называется «За будущее Грузии». И когда ты не подписываешь этот документ, это означает, что ты не желаешь Грузии успеха и укрепления».
Тем самым депутат Алуда Гудушаури косвенно подтвердил предположение, что и на встрече с американскими сенаторами правящая грузинская мечта намерена значительное время уделить полемике с нацдвижением, а не обязательствам по соглашению Мишеля, главная цель которого – покончить в стране с политическим противостоянием. Сами сенаторы поздно вечером на пресс-конференции говорили о значимости соглашения о 19 апреля о необходимости проведения реформ. При этом сенатор Роб Портман заявил, что Грузия, по его мнению, заслуживает предоставления плана по членству в НАТО. А сенатор Джин Шахин сообщила, что Белый дом только что подтвердил, что Грузия будет одна из тех стран, которые США готовы предоставить антиковидные вакцины. И эта хорошая новость не обошлась без аплодисментов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А вместе с американскими конгрессменами в Тбилиси из Киева прилетел и премьер-министр Украины. Денис Шмыгаль уже успел провести переговоры со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучава. Также он посетил католикоса-патриарха всей Грузии Илью II. На встречах обсуждались общие вызовы евроатлантические перспективы обеих стран. За визитом наблюдал Владимир Унанянц.
Евроатлантическая интеграция, российская угроза и развитие двусторонних отношений – лейтмотив встреч украинского премьера в Тбилиси. Денис Шмыгаль прибыл в Грузию с рабочим визитом. Его встретил грузинский коллега Ираклий Гарибашвили. После приветственной церемонии руководители правительств двух стран провели переговоры, по итогам которых дали короткий брифинг. Ираклий Гарибашвили обозначил основные детали встречи.
Одним из главных вопросов встречи с украинским коллегой было наше стремление в Евросоюз. Обе страны определились с выбором стать членами ЕС, и мы об этом много говорили. Как известно, 17 мая Грузия, Украина и Молдова подписали меморандум о создании ассоциированного трио, что является очень важным политическим заявлением. Мы также обсудили интеграцию Грузии и Украины в НАТО. Обе страны очень заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время стать полноправными членами Альянса. На саммите в Бухаресте союзники приняли решение, что Грузия и Украина станут членами организации, и с годами наши страны добились значительного прогресса на этом пути.
Денис Шмыгаль со своей стороны дал понять, Киев и Тбилиси стратегические партнеры не только на словах, но и на деле, и нынешние отношения между странами в первую очередь основаны на совместных евроатлантических устремлениях.
Несколько недель назад Украина, Грузия и Молдова сформировали ассоциированное трио, которое, с одной стороны, подчеркивает европейские стремления и амбиции наших стран по присоединению к Евросоюзу, а с другой позволяет им эффективнее готовиться к саммиту Восточного партнерства в этом году. Убежден, что вступление наших стран в Евросоюз и НАТО – лишь вопрос времени. Со своей стороны, правительства Грузии и Украины делают все возможное, чтобы соответствовать необходимым критериям.
При этом, согласно украинскому премьеру, фактор России существует, но не в формате воздействия на принятие решений НАТО, а в осуществлении агрессии в отношении Украины и Грузии. И в этом контексте очень важны заверения в том, что двери НАТО открыты. По словам Шмыгаля, НАТО приветствует и поддерживает евроатлантические устремления Украины и Грузии, определяет обе страны как часть евроатлантического пространства. Поэтому усиление поддержки и развитие сотрудничества с обеими странами постоянно находится на повестке дня Альянса. Говоря об агрессии России, Шмыгаль отметил, что решение собственных проблем невозможно возложить на чужие плечи. Однако, если будет решительность в действиях и системная работа, то будет и международная поддержка. Не обошлось и без внутренней политики. Глава МИД Грузии Давид Дзелкалиани, комментируя украинскую повестку, заявил, что если экс-президент Михаил Саакашвили вмешается в выборы в органы местного самоуправления, намеченные на осень текущего года, это станет темой обсуждения с украинскими партнерами.
Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами. Уважаем государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это было недопустимо. Мы сказали это нашему стратегическому партнеру и другу.
После обвинений со стороны грузинской оппозиции, что правительство в отношениях с Киевом руководствуется не стратегическими интересами страны, а личной неприязнью к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, глава украинского правительства заверил, что руководитель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины господин Саакашвили никак не влияет на политику Киева, лишь делится реформаторским опытом. Об этом Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству Интерпресс Ньюс.
Мы находимся в постоянном диалоге с грузинскими политиками, членами правительственной команды. Мой рабочий визит тому подтверждение. У нас исключительно добрососедские партнерские отношения. Убежден, что так будет и впредь. Посол Грузии вернулся в Украину. Состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. У нас взаимный интерес, который должен нас объединять. Это европейская и евроатлантическая перспектива Украины и Грузии. Считаю, что наши отношения – это общая история, масштабные перспективы – в сфере экономического сотрудничества. Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины. Он занимает одну из должностей в консультативном органе. Он передает свой опыт реформ и консультирует в том числе и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и тем более на международную политику страны.
Отметил Денис Шмыгаль. Ранее заявления Михаила Саакашвили стали причиной отзыва посла Грузии из Киева. В Тбилиси посчитали действия экс-президента, занимающего сегодня в Украине государственный пост, прямым вмешательством во внутреннюю политику страны. Впрочем, вопрос удалось урегулировать дипломатическим путем. Теперь же на встречах в Тбилиси украинскому премьеру, видимо, намекнули, что подобная активность Михаила Саакашвили грузинским правительством воспринимается как нежелательная. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии после небольшой паузы вроде бы, похоже, начинается новый политический сезон. По крайней мере, наблюдатели обратили внимание на первое за почти полтора года появление в публичном пространстве Рауля Хаджимба. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Многие наблюдатели в Абхазии обратили внимание на состоявшееся в прошлый четверг, 27 мая, заседание Политсовета Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» и опубликовано через несколько дней развернутое заявление ее Политсовета. Связано это внимание было с тем, что в течение последних месяцев другая организация с многолетним стажем, также входящая в созданный в прошлом октябре Союз оппозиционных сил, ветеранская общественная организация АРВА, проявляла в публичном пространстве гораздо больше активности, заявления, брифинги и так далее. Форум народного единства же высказывался не так часто. А еще впервые за почти полтора года общественность узнала о появлении в публичном политическом пространстве экс-президента республики Рауля Хаджимба. С отчетом на заседании Политсовета выступил председатель РПП Аслан Барциц. В обсуждении проблем, обозначенных в докладе, приняли участие Аполлон Шинкуба, Даур Аржба, Владимир Зантария, Рауль Хаджимба и другие. Кто-то из интернет-пользователей, явно не сторонник четвертого президента Абхазии, так отреагировал на информацию о его выступлении на заседании. Анонс нового детективного сериала «Долгожданное явление Рауля Хаджимба народу. Вторая серия». Конец цитаты. Но означает ли это выступление на заседании возвращение Рауля Джумковича в политику? С одной стороны, рассуждают наблюдатели, бывших политиков не бывает. С другой стороны, третий президент Абхазии Александр Анквап, уйдя при схожих добровольно-принудительных обстоятельствах в отставку, довольно быстро, намного быстрее, чем Хаджимба, начал давать большие интервью российским СМИ, обозначая тем самым свое присутствие в абхазской внутриполитической жизни, а в 2017-м был избран депутатом парламента республики. Кстати, в экспертном сообществе не исключают, что и Рауль Хаджимба, возможно, будет баллотироваться в 2022 году в законодательный орган страны. Но сегодня это доподлинно никто сказать не может. Наверное, и сам четвертый президент. Что касается заявления Политсовета партии «Форум народного единства Абхазии», опубликованного 31 мая, то его можно назвать обзорным, объединившим в себе многие претензии оппозиции к действующей власти, озвученные в период минувших осени, зимы и весны. Вместе с тем авторы заявления в самом его начале одобрительно отозвались о недавнем решении президента Абхазии Аслана Бжания после встречи с парламентариями исключить из внешнеполитической концепции страны пункт о многоуровневых переговорах с Грузией. Сегодня «Эхо Кавказа» поинтересовалось мнением на этот счет научного сотрудника Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахры Аристава. Он считает, что активизация деятельности Форума народного единства Абхазии связана с решением партии подвести итоги жизни государства и общества спустя год после инаугурации пятого президента республики.
Собрали расширенный политсовет, подвели итоги. Нормальный процесс.
Что касается Рауля Хаджимба, то Аристава прежде всего отметил, во всех странах экс-президенты так или иначе играют роль в политической жизни, ибо ни один человек в государстве не обладает той суммой информации о происходящем, как его глава.
Экс-президент, он даже если не активный, его мнение в любом случае будет влиять на политический процесс. Это и по статусу, и по той же конституции. Какие у него планы, это я не знаю.
У нас зашла речь о том месте заявления форума, где его авторы вспоминают договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный в 2014 году президентами Путиным и Хаджимба на сочинской встрече, стал краеугольным камнем дальнейшего взаимодействия двух дружественных государств в различных приоритетных направлениях. Конец цитаты. И о том, какой критике подвергался он тогдашней оппозиции при принятии, вплоть до организации пикета на границе по ПСОУ против подписания документа. Но ведь критика-то была направлена против отдельных статей проекта договора, которые воспринимались очень многими в обществе как угроза суверенитету Абхазии, и затем были опущены или скорректированы. Арестава заметил.
Вопрос в том, что в заявлении там сказано, что это критика была, может, излишней, там, с речь о пикетах. Значит, я на что обращаю внимание все-таки, что они готовы, да, там, разговаривать с властями. Это самое важное. То есть вот это есть основа и надежда на то, что все-таки политический процесс у нас пойдет по такому более предсказуемому и более спокойному руслу. Это важный момент.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Первый день лета – день защиты детей во всем мире. Зарина Санакоева спросила жителей Цхинвали, как там обстоят дела с правами детей.
А насколько в Южной Осетии хорошо защищены права детей?
Ну, защищены, наверное, скорее всего. Ну, семейное благополучие первым долгом. Это точно. И на улице тоже должны были защищать наших детей все. Чтобы у нас только был мир для наших детей. Главное, чтобы не было больше вот этой войны. Вот это главное для наших детей. Это, что мы пережили, это не дай Бог нашим детям пережить. Они даже не знают, что такое война. А мы-то знаем. А главное, а так... Ничего, будем жить. Не будет войны, будем жить. И наши дети тоже, и мы тоже.
Было бы хорошо, если бы права наших детей защищались еще лучше. Есть над чем работать, куда расти. Все, что нужно, им даем мы, родители. И здесь каждый исходит из своих возможностей. Я бы сказала, возможности в основном есть у всех. Например, когда я была ребенком, была проблема элементарно обуть своего ребенка так, чтобы ноги просто были в тепле. Сейчас ведь и правда таких проблем нет. Было бы лучше, если бы здравоохранение было на более высоком уровне. Здесь все зависит от государства. Но и мест для развлечений хотелось бы больше для детей. Приходится возить их в Северную Осетию, в аттракционы, которых здесь нет.
Насколько хорошо в Южной Осетии защищены права детей?
Ну, я не особо в этой теме, но в принципе, то, что вижу я, вполне. Я никаких нарушений особо не видел. Я не знаю, как в детских домах бывает. Вот если, допустим, выпустился, отдают ли всем квартиру. Вот этого я не знаю. Возможно, стоит в этом направлении подумать, потому что обычно у таких людей должно быть жилье, когда они из детского дома выходят. В остальном я даже не знаю.
Что касается родителей, наверное, нет такой глобальной проблемы в заботе, опеке с детьми. По большей части, по крайней мере, окружающие меня родители хорошо заботятся о своих детях. Но в государственном плане, думаю, все-таки немножко нам не хватает в плане здравоохранения доработать, в защите охраны здоровья ребенка. Ну и, наверное, побольше площадок для игры с детьми, потому что детям не хватает мест. Для детей малого возраста не хватает мест, где, наверное, играть больше. А так, конечно, кружков уже много появилось, бассейны, всякие места, где они могут проводить свое время. Думаю, что такой прям глобальной проблемы с правами ребенка нету. Ну, думаю, там, где можно доработать, неплохо было бы это сделать.
Насколько Южная Осетия защищены права детей?
Мне кажется, о правах не только детей, но с правами, в принципе, взрослых людей у нас большая проблема. Поэтому нам бы этим заняться. Там уже идут все людям. Кажется, да, они же растут в этой среде, в этой обстановке. И вырастают с тем, что это норма.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Вау.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30. В Сухуминске навали половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Мы стали свидетелями серьезного вызова для Грузии, когда российские войска и российское вооружение нацелены на Грузию, заявила на пресс-конференции в Тбилиси американский сенатор Джин Шахин. По словам, сегодня она ознакомилась с проблемой, с которой сталкиваются граждане Грузии, которые не могут в полной мере получать медицинские услуги или образование на территории страны. По словам американского сенатора, Россия использует ту же тактику запугивания и против Украины, где она все еще оккупирует Крым и продолжается вооруженный конфликт на востоке страны. Я бы сравнила эту ситуацию, которую мы видели сегодня утром на административной границе. Россия явно пытается запугать своих соседей, которые выбрали евроатлантический путь, решив двигаться на запад, предполагающий этим государствам и гражданам лучшее будущее, чем может предложить сама Россия. Вот почему мы поддерживаем проведение реформ в Грузии, укрепление демократических институтов в стране, чтобы создать больше возможностей для граждан Грузии, заявила сенатор. Американские сенаторы Джин Шахин, Роберт Портман сегодня утром вместе с миссией наблюдателей ЕС в Грузии посетили участки де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не влияет на украинскую политику. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству Interpress News. Цитата: «Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины. Он занимает одну из должностей в консультативном органе в Украине. Он передает свой опыт реформ и консультирует в том числе украинские команды. Но не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины, тем более на международную политику Украины», отметил Денис Шмыгаль. Сегодня же министр иностранных дел Грузии Давид Залкаляни отметил, что если Михаил Саакашвили вмешается в выборы самоуправления осенью текущего года в стране, это снова станет темой обсуждения с украинскими партнерами. Цитата: «Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами, уважать государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это было недопустимо. Мы сказали это нашему стратегическому партнеру и другу», сказал Залкаляни. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что вступление Украины и Грузии в Евросоюз и НАТО лишь вопрос времени. Цитата: «Со своей стороны, правительство Украины и Грузии делает все возможное, чтобы соответствовать необходимым критериям», сказал он на пресс-конференции со своим грузинским коллегом Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. Украинский премьер отметил, что Украина и Грузия стратегические партнеры, что подтверждается конкретными делами и фактами. Шмыгаль также заявил, что меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции между Кишиневым, Киевом и Тбилиси подчеркивает амбиции трех стран по вступлению в Евросоюз и более эффективной подготовке к саммиту Восточного партнерства в этом году.
Спасибо, Сергей Анатольевич Мостявин. Нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В мае уровень инфляции в Грузии достиг рекордного уровня за последние 9 лет – почти 8%. Целевой уровень инфляции был установлен при этом в 3%. Нацбанк обещает вернуться к нему не ранее конца 2022 года. При этом регулятор подвергается критике как со стороны правящей партии, так и со стороны оппозиции. Эту критику выслушал Ираклий Арагвелидзе.
С
7,7%. Такова инфляция сегодня. Последний раз более высокий уровень был зафиксирован в июле 2011 года – 8,5%. Подорожание затронуло значительную часть товаров первой необходимости. Более подробно рейтинг наиболее подорожавших товаров выглядит следующим образом. Подсолнечное масло – 85%, топливо – 43%, зеленая фасоль – 36%, услуги стоматолога – 30%, сахар – 30%, гречка – 28%, междугородний транспорт – 27%, обезболивающие медикаменты – 27%, жиры – 24% и так далее. Подешевели только фрукты на 21%. Поддержание индекса цен на целевом уровне входит в прямые обязанности Нацбанка, напомнил президенту регулятора председатель финансово-бюджетного комитета парламента Ираклий Ковзанадзе.
Основная задача и цель Нацбанка – стабильность цен, в то время как правительство отвечает за экономический рост, занятость и так далее. По итогам 2020 года инфляция составила 2,4%, хотя на протяжении всего года инфляция достигала пиковых показателей на уровне 6,9%. По итогам года инфляция упала до 2,4% в декабре, в основном из-за того, что зимние месяцы государственных субсидий на коммунальные услуги понизили ее на 1,9% пункта. Другими словами, если бы государство не субсидировало расходы на коммунальные услуги, у нас инфляция в прошлом году составила бы от 5,2% до 5,3%, или намного выше целевого показателя Национального банка, результатом чьей работы является снижение уровня.
Аналогичные процессы продолжались и в этом году, когда правительство субсидировало коммунальные услуги для населения. Тогда инфляция находилась на низком уровне, но с наступлением весны вновь вернулась к рекордным показателям. Уравновешивание инфляции – это очень большая проблема и еще большая дилемма, отвечал президент Нацбанка Коба Гвенетадзе. В качестве примера он привел соседние страны, где инфляция также высока. В Армении она сейчас составляет 6,2%, в Азербайджане 4. При этом Гвинетадзе подчеркнул, что инфляция не всегда зло.
В этом году инфляционная среда во всем мире выше, чем была раньше. Все знают, что рост цен остается темой номер один во всем мире. Есть объективные факторы, которые приводят к высокой инфляции. Долгосрочная инфляция необходима для долгосрочного, стабильного и устойчивого роста.
Примечательно, что руководство Нацбанка все чаще попадает под огонь критики и со стороны оппозиции, которая не раз ставила вопрос об его отставке. На вчерашнем заседании бюджетно-финансового комитета представитель партии Гирча Александр Аквиашвили спросил, подаст ли в отставку президент Нацбанка, если инфляция достигнет 37%. Коба Гвенетадзе в ответ недвусмысленно дал понять, что его компетентность оценивается не только в стенах парламента.
Я не думаю, что должны быть какие-то условия. Я выполняю обязанности, предусмотренные законом о Нацбанке. Мне часто приходится принимать непопулярные решения. Я не знаю, какие у вас там правила, но мы действуем по закону. Национальный банк, организация, которую я возглавляю, проводит правильную макроэкономическую политику. Все авторитетные организации, которые проводили экспертизу нашей деятельности, подтвердили, что НБГ проводит верную политику.
Часть экономистов ожидала резкого роста инфляции. Давид Кишилава, старший научный сотрудник исследовательского института АИСЭД, говорит, что последствия ужесточения денежно-кредитной политики отразятся на инфляции в среднесрочной перспективе, и она пойдет на спад.
Наибольший вклад в повышение инфляции внесло резко подорожавшее во всем мире топливо. Его вклад в общую инфляцию 2%. Кроме того, затраты на коммунальные услуги повысили ее еще на 1%. Цены на продукты питания также резко выросли, так как много видов продукции импортируется. И, конечно, значительный рост мировых цен и еще незавершенная пандемия являются одним из основных факторов инфляции. Ожидалось, что уровень инфляции будет выше целевого. Недавно регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, и потребуется время, чтобы это отразилось на уровне цен.
Одним из обнадеживающих факторов снижения инфляции может стать быстрое укрепление курса лари в отношении доллара США. По прошествии определенного периода это найдет отражение на ценах, считают специалисты. Напомним, за последние 2 недели курс лари укрепился к доллару на 30 пунктов. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Год спустя в парламенте самопровозглашенной Республики Южной Осетии вернулись к обсуждению законопроекта об амнистии. На этот раз ее решили приурочить 29-летию принятия акта о независимости, который отмечался 29 мая. Судьба второго законопроекта, который также обсуждался год назад вместе с амнистией, о внесении изменений в уголовно-исполнительный кодекс пока неизвестна. Ирина Келексаева следит с подробностями.
Инициатива, говорит депутат парламента Давид Санакоев, действительно была озвучена еще в прошлом году, и приурочить ее планировали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но уже прошел и 76-й год, сейчас речь идет об амнистии заключенных, приуроченной к 29-летию провозглашения акта о независимости Южной Осетии.
Вчера проходил комитет по законности, по законодательству и местному самоуправлению, и мы рассматривали вопросы по данному проекту постановления об амнистии. Там у нас есть свои предложения, мы их подготовили, внесли, эта группа депутатов. Она касалась того, чтобы сюда попали люди, которые воевали за независимость Южной Осетии, которые получили государственные награды. В основном мы, когда планировали вот эту амнистию, мы планировали из-за них. Но не те, которые сидят, например, по статьям тяжким, особо тяжким, а те, которые могут попасть под это. Средние тяжести, там разные категории, все описаны в этом постановлении.
Главными инициаторами постановления об амнистии в 2020 году были две парламентские партии – НХАС и Народная партия. Депутаты надеялись, что к началу летних каникул парламентарии смогут его принять. Однако руководство законотворческого органа решение так и не приняло, а инициаторы постановления заявили о намеренном затягивании процесса. Часть парламентариев кулуарно говорила о давлении, оказываемом на них, хотя публично народные избранники подчеркивали готовность решить вопрос бесконфликтно. Наблюдатели связывали перенос обсуждения по амнистии с персоной экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова, который мог попасть под нее как человек, воевавший и имеющий государственные награды. Спикер Алан Татаев обещал рассмотреть этот вопрос в сентябре 2020 года после окончания парламентских каникул и привязать его к очередной дате дня провозглашения независимости. Смерть Инала Джабиева в августе того же года, последовавшие за ней массовые волнения, бойкот работы сессии законотворческого органа, который длился не один месяц, пандемия – все это оттянуло решение по амнистии почти на год. В 2020 году постановления должны были рассматривать одновременно с изменениями в уголовно-исполнительный кодекс. Это, как говорили депутаты, обещал родственникам заключенных лично президент республики. Речь, к примеру, шла об увеличении количества свиданий с родственниками и продуктовых передач. Вот что об этом говорил 13 июля 2020 года тогда еще лидер Народной партии Александр Плиев.
Изначально Народная партия была первым, одним из тех, который инициировал вместе с НХАСом тот вопрос, что на 75 лет обязательно надо принять амнистию. Это не новая процедура, можно сказать, не новая практика мировая, не только наша, но и во всем мире. На определенные серьезные, большие, крупнейшие события принимается амнистия. Это мы амнистию делали в связи с 70-летием Великой Победы и 65-летием. То есть это обычная практика, которая должна быть выполнена. А второй вопрос, который был озвучен самим президентом на встрече с родственниками заключенных, где он пообещал, и было сказано это на парламенте тоже, что давайте принимать определенные законы по типу, чтобы увеличить количество передаваемых передач нашим заключенным.
По словам Давида Санакоева, сейчас речь идет исключительно об амнистии. Рассмотрение законопроекта об уголовно-исполнительной системе в повестке дня не стоит. Делая отсылку к прошлогодним разногласиям с правящей партией, он еще раз подчеркнул.
Амнистия обычно проводится не в отношении отдельного человека, как мы знаем, а она проводится в отношении отдельных категорий осужденных. Поэтому мы, естественно, все делаем в рамках закона. Вот наши изменения, как раз касаются вот таких вот такого рода изменений, чтобы люди, которые защищали свою родину и оказались в заключении или под следствием, имеют государственные награды, чтобы они также попали под амнистию. То есть мы не насильников, террористов, убийц и всех остальных, которые вот против человечности, против государства, против личности.
По словам собеседника «Эхо Кавказа», завтра на очередном заседании парламентского комитета могут быть озвучены данные о точном количестве тех, кто может выйти на свободу по амнистии. По словам Давида Санакоева, пока по неуточненной информации общее число подследственных и заключенных в местной исправительной колонии 56 человек, из них осужденных 35. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Уже пятый день 10 семей села Шукрутич от Тульского муниципалитета проводят акции протеста у посольства США в Грузии против компании по добыче марганца «Джорджиан Манганис». За темой следит Анастасия Славинская.
Протест жителей Шукруты длится уже более 100 дней. Около 3 недель назад часть из них начала голодовку и зашила себе рты. 30 мая 10 семей из села приехали в столицу к посольству США и с тех пор не покидают территорию.
Мы останемся здесь, у посольства США, пока не будут сделаны реальные шаги для решения нашей проблемы.
Сказал один из протестующих Георгий Непаридзе. Жители Шукруты говорят, что село фактически вот-вот превратится в руины, но компания продолжает там работать в режиме 24/7.
Там повреждены не только дома и земли, прилегающие к ним, но и святыни, провалились могилы. Несколько человек были вынуждены перезахоронить своих покойников. Дома в катастрофическом состоянии. Некоторые раскололись надвое, некоторые полностью рухнули.
Протестующие говорят, что переговоры с компанией, добывающей марганец, начались еще в 2019 году. Часть жителей села пошла на сделку с ней, но, по словам Георгия Непаридзе, их обманули. Впрочем, из-за того, что многие сами трудоустроены в этой компании или же являются госслужащими, они боятся говорить об этом публично, получают угрозы об увольнении. Угрожают, как говорит Георгий Непаридзе, и им самим. Одна из протестующих получила звонок от неизвестного мужчины, который пригрозил ей распространением кадров из личной жизни, если протест у посольства не прекратится. МВД возбудило уголовное дело. Протестующие жители Шукруты хотят, чтобы их имущество оценили представители Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
В Грузии есть компетентный орган бюро экспертизы Самхараули, который может оценить все, от домов и строений до земель и плодовых деревьев. Все это должно быть посчитано в соответствии с законом, оформлен справедливый законный контракт, и после этого, да, проблема будет решена.
Жители села говорят, что просили у местных и центральных властей выступить в роли медиатора, но тщетно, поэтому сейчас решили обратиться к посольству США. Посол Келли Дегнан сегодня заявила. Офицер по правам человека из посольства встретился с ними, поговорил и выслушал их опасения. Мы пытаемся организовать для них встречи с народным защитником и другими организациями, которые могут помочь им, чтобы этот вопрос был решен и достигнут результат. Роль посольства заключается в том, чтобы связать их. Это роль посредника. Другого интереса здесь у США нет. Но также мы хотим убедиться, что с ними все в порядке и что их опасения будут выслушаны. В самой компании Джорджиан Манганайс заявляют, что готовы прибегнуть к услугам Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули и выдать компенсации в соответствии с заключением, которое оно подготовит. При этом, по словам специального управляющего компании Джорджиан Манганайс Николоза Чековани, некоторые семьи, а всего в Шукруте их около 300, уже получили выплаты в размере 80, 120 и более 200 тысяч лари.
Меморандум был оформлен со всеми, кроме этих 11 семей. Они все участники меморандума. Уже начато оформление индивидуальных контрактов со всеми. Этот процесс начался в 2019 году и не останавливался, и сегодня продолжается оценка имущества. На сегодняшний день только живущим в селе Шукрути и вокруг него было возмещено примерно 2 миллиона лари. Запланировано возмещение еще 2,5 миллионов в течение года и 3 месяцев.
Аппарат народного защитника призвал профильное ведомство включиться в переговоры.
С учетом сложившегося тяжелого положения, народный защитник Грузии призывает Министерство экономики и устойчивого развития включиться в процесс переговоров между населением и компанией в качестве медиатора, чтобы защитить как право граждан на собственность, так и право на жизнь в здоровой среде. Народный защитник продолжит изучать дело в аспекте права людей на жизнь в здоровой среде, а также относительно факта о возможном оказании давления на одного из участников протеста.
Говорится в заявлении, распространенном Офисом народного защитника. Между тем, НПО «Центр социальной справедливости» призывает власти разработать прозрачный стандарт, который позволит определить размер справедливой компенсации для пострадавших семей. Также в организации говорят о необходимости осуществления систематического контроля со стороны властей над тем, как компания выполняет условия лицензирования в ходе добычи марганца. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазские пенсионеры до сих пор не получили майские пенсии. Елена Заводская отправилась в Пенсионный фонд самопровозглашенной Республики Абхазия выяснить причины задержки.
Почти год абхазские пенсионеры получают свои пенсии с задержкой на один месяц. Они нервничают и регулярно обращаются с просьбой выяснить, почему пенсии опять нет и когда она, наконец, будет. Для Адгура Копия, инвалида детства из Ткварчала, не получающего российскую пенсию, получение абхазской пенсии вовремя – очень важный показатель отношения к пенсионерам.
На следующей неделе дадут пенсию за май только инвалидам войны. А нам начнут выдавать только после 20-го, как обычно. Уже не знаю даже, что сказать. Как можно пенсионерам не давать вовремя пенсию? Я вот это не понимаю. Так нельзя с пенсионерами обращаться. Я звоню, я пишу, я говорю, но слышать никто почти не хочет.
Ситуацию прокомментировал председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария. Он сообщил, что отставание по выплатам началось в апреле 2020 года, после объявления пандемии и карантина в марте. Из-за локдауна Абхазский пенсионный фонд уже в апреле прошлого года недополучил 132 миллиона рублей страховых взносов и до сих пор не может наверстать эту сумму. Денис Гулария заверил, что 7 июня они начнут выплату майских пенсий и к концу июня полностью закроют свои обязательства.
Первоочередную этапе мы финансируем все категории, связанные с войной, по всем районам. На следующей неделе, 7 и 8 числа, начнем финансирование город Сухума и Сухумского района, категории, связанные с войной. После этого мы начинаем в таком же порядке финансировать основные категории, те основные районы за май месяц. Мы планируем, что до конца июня мы профинансируем майские пенсии полностью.
Начало года в Абхазии всегда очень сложное время, потому что поступления и в бюджет, и в фонды минимальные. Все меняется к лучшему только с началом курортного сезона. В этом году ожидается большой приток туристов. Положительная динамика поступлений, по словам Дениса Гулария, уже есть.
Мы рассчитываем на то, что вот уже в летний период экономическая активность у нас прибавляется, начинают работать в сфере туризма, в сфере услуг. И в этот период у нас традиционно всегда больше поступлений страховых взносов в летний осенний период. Учитывая, что сегодня 3 число, по большому счету, курортный сезон только-только начинает набирать обороты, поступления, как вот в государственном бюджете, в наш пенсионный фонд, в бюджет пенсионного фонда, они положительную динамику имеют. Если сравнивать с прошлым годом, то на 38 с лишним миллионов у нас больше. Но, тем не менее, этого недостаточно для того, чтобы мы могли наверстать наше отставание на сегодняшний день.
Еще одна проблема влияет на своевременность выплат пенсии. Денис Гулария пояснил, что бюджет пенсионного фонда все время растет, потому что число пенсионеров, не получающих российскую пенсию и претендующих на повышенную абхазскую, быстро увеличивается.
Пенсионный фонд Республики Абхазия профинансировал на выплату пенсии и пособий 1 миллиард 8 миллионов. Это за год в прошлом году. Таких обязательств у пенсионного фонда никогда и не было. Количество получателей доплат к пенсии на начало прошлого года было около 6500. Это те граждане, которые не являются получателями российской пенсии, кто не получает с определенного периода назначения пенсии гражданам Республики Абхазия, российским гражданам, которые проживают, проблематично. Не хватает баллов, не хватает стажа. Из-за этого многим отказывают. И тем, кому отказывают, они претендуют на получение повышенной абхазской пенсии. 2500 рублей. И с октября месяца эта сумма составит 3000 рублей. И таких получателей, если в начале прошлого года было 6 с лишним тысяч человек, то к концу года было их около 9000 человек.
Для сравнения, бюджет пенсионного фонда в 2014 году составлял около 700 миллионов рублей. Руководитель пенсионного фонда надеется, что ситуация коренным образом изменится только в августе или в сентябре, когда за счет увеличения поступления страховых взносов удастся компенсировать дефицит средств. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
В завершении нашей программы традиционный обзор абхазской прессы, который подготовила Наид Гагарян.
В последнее время в интернете, в газетах наших заингурских соседей постоянно появляются статьи, цель которых – объяснить Абхазии в кавычках, с чем она может столкнуться и с какими проблемами придется разбираться, если не будет налаживать связь с Грузией. Так, в одной из статей они пишут, что у больших политиков появилась идея создания южно-кавказской платформы, куда должны войти такие страны, как Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия и, возможно, Абхазия и Южная Осетия, пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Он считает, что Грузия никогда не поддержит предполагаемую платформу южно-кавказских стран, но и Абхазию, и Южную Осетию упускать не собирается. А это значит, будет борьба, в том числе словесная, информационная. Юрий Кураскуа продолжил. Как говорит Грузия, надо начинать с того, что проще, реально достигаемо и представляет обоюдный интерес в торгово-экономических отношениях. Тбилиси выбрал этот путь. Также хочет поговорить, сесть за один стол с абхазами без посредников. Как заявляют они, мы хотим вернуть Абхазию не как территорию, а вместе с народом, ее населением, являющимся частью, по сути, одного с грузинами этноса. Не исключено, как договоримся. Мы готовы помочь, оказать финансовую помощь для развития наших братьев. Главный редактор издания подчеркнул, что с Грузией говорить надо, только когда мы увидим, что они хотят иметь отношения с нами в реальном времени, то есть как с признанной самостоятельной независимой республикой Абхазия, как с равным партнером за столом переговоров после победы в войне 92-93 годов искусственного совместного проживания нас больше не устраивает. Быть автономной, равноправной, свободной землей республикой в Грузии, даже с расширенными полномочиями, перспектива малопривлекательна и с предсказуемым сценарием. И это мнение нашего многонационального народа Республики Абхазия высказывалось уже не раз. О проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в Абхазии из-за ввозного НДС, написала экономист Лилит Бар на своей странице Facebook. Она напомнила, что прошло 5 лет. За эти годы ни одно ведомство, ни одно министерство финансово-экономического блока не опубликовало отчет или аналитический материал, доказывающий, какой прорыв в экономике Абхазии был совершен благодаря введению ввозного НДС. Кроме того, не слышно о создании десятков сотен рабочих мест. Нет положительного результата. Вместо этого разоренные предприятия, сотни людей, оставшихся без работы и невероятный взлет коррупции в фискальных органах. Об этом говорят с высоких трибун все, начиная от президента и заканчивая депутатами. Плохо только, что все на этом и заканчивается. Поговорят и перестанут. А мы все эти 5 лет платим огромные деньги. К сожалению, за ошибки чиновников приходится расплачиваться нам налогоплательщикам. Красивые картинки и бодрые доклады о перевыполнении планов народ не накормят. 30-80% роста цен в этом году на товары позволяет рапортовать о достижениях в кавычках, не затратив на это никаких усилий. Заслуги фискальных органов в этом совершенно нет. Их роль только радостная в кавычках констатация факта. Воздушная на бумажке перевыполнение планов не поднимает качество нашей жизни, написала Лилитвар. Недавно премьер-министр Александр Анквап на очередной встрече с чиновниками говорил, что не потерпит бездушного отношения к проблемам граждан страны. Хотелось бы напомнить, что в июне 2021 года будет ровно год, как на встрече с предпринимателями им было обещано решить проблему ввозного НДС. Год прошел, ничего не сделано. Мне интересно, игнорирование проблем предпринимателей, невыполнение обещания, банальное затягивание вопроса, это все не подпадает под категорию бездушного отношения к гражданам. И кто должен за это ответить? Поинтересовалась Лилит Бар. Руслан Каджая, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, унесшего жизни 4 человек, получил отсрочку в отбывании наказания по состоянию здоровья, пишет нужная газета. Такое решение принял Ачимчирский районный суд под председательством судьи Фатимы Харчелава. Как сообщила судья изданию, решение об отсрочки, отбывание наказания принято на основании судебно-медицинской экспертизы, предоставленной стороной защиты. В отношении Каджая проведена комплексная медицинская проверка, где он попадает под перечень заболеваний, препятствующих отбыванию его наказания. Там много болезней – гепатит, цирроз печени, онкология, а также стеноз в спине, который требует операции за пределами Республики Абхазия. Поэтому отсрочили, чтобы он выехал и сделал операцию, отметила Фатима Харчелава. Судья подчеркнула, что речь не идет о полном его освобождении, а лишь об отсрочке. После выздоровления он должен вернуться и продолжить отбывать наказание. Ранее Ачимчирский районный суд осудил Руслана Каджа на 11 лет лишения свободы в колонии поселения. Напомним, что ДТП с участием Руслана Каджа, сына первого заместителя главы администрации президента Зураба Каджа, произошло 5 ноября 2020 года на трассе Пцоу-Ингур. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, все четверо жители села Губ Ачимчирского района. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.